Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Срочное сообщение. В эти минуты проходит встреча Владимира Путина и Сергея Шойгу. Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в Российской Федерации. Добровольцами в войска в рамках мобилизации, по словам Шойгу, отправлены 13 тысяч человек. Средний возраст призванных в рамках мобилизации частичной 35 лет. 82 тысячи мобилизованных направлены в зону специальной военной операции после проведения обучения. Еще одна цифра, которую привел Шойгу, встречаясь с Путиным. И Путин на встрече с Шойгу поблагодарил всех, кто мобилизацию организовывал. Итак, кстати, в рамках частичной мобилизации призвано более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня. Это еще одна цифра, которую на этой встрече привел министр обороны. Еще раз напомню, только что стало известно, Шойгу доложил Путину о завершении в России частичной мобилизации. Переходим к первой к теме программы «Своя правда». Вот сегодня появилась новость. Экономисты МГУ описали модель реприватизации в России. России, считают экономисты, нужна новая экономическая модель с реорганизацией системы частной собственности. Контуры модели – плановость, согласованная фискальная и монетарная политика, а также национализация ресурсов. Кайсын Хубиев, профессор экономического факультета МГУ имени Ломоносова, один из тех, кого имеют в виду, когда говорят, экономисты МГУ описали модель реприватизации. Он с нами на прямой связи. Кайсын Азарич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Итак, чуть подробнее объясните, что за модель реприватизации вы описали, насколько она с вашей точки зрения реализуема в нынешних условиях и что в ней главное?
Вообще в этой статье самое главное не реприватизация. Я сперва хотел бы объяснить контекст появления этой фразы. Вот когда началась у нас вот эта специальная военная операция, экономисты в первую очередь подумали о том, а как у нас обстоит дело с ресурсами для того, чтобы выдержать такое напряжение. Хватит ли у нас сил и средств? И нас обеспокоило то, что мы много лет уже говорим и пишем о том, что наша модель экономическая не столь эффективна и совершенна, чтобы вот выдержать такие большие серьезные нагрузки. И в этой связи вопрос о реприватизации – один из фрагментов вот, совершенствования нашей нынешней экономической модели. Но если говорить о самой реприватизации, то здесь я должен тоже сделать некоторые более подробные пояснения. Сейчас абсолютное большинство российского населения, включая ученых, работников разных отраслей и сфер, все признают, что приватизация в России была проведена неэффективно и несправедливо. Об этом говорят все. А как поправить ситуацию, об этом как-то не видно пока никаких предложений. Может быть, наши предложения не самые совершенные, но, по крайней мере, мы что-то предлагаем. Что мы имели в виду? Первое. Всю нашу экономику приватизировали по модели превращения средних и крупных предприятий в акционерные общества. Дело в том, что с подлинным содержанием возникновения и развития акционерных обществ это не имеет ничего общего, кроме вот формальной стороны. Дело в том, что в истории России на рубеже прошлого и позапрошлого веков и вообще в экономической истории акционеры общества возникали как инновационные проекты. То есть те проекты, которые прежде другими силами, средствами и организационными формами реализовать не удавалось. Для этого собирались средства, новые средства, которые не были задействованы в экономике. Составлялись проекты, люди жертвовали репутацией и имуществом. И создавались новые отрасли, новые объекты, новые предприятия, как правило, инновационные. Здесь же произошло нечто другое. То, что было создано трудом и средствами других поколений, взяли и передали, так сказать, иным лицам, объявив, что вот негосударственную общую собственность они переводят в эффективную частную собственность. В этом году прошло 30 лет, как это все совершилось, и мы наблюдаем результаты. Их результаты обсуждали сторонники этой модели на Гайдаровском форуме в Академии народного хозяйства при президенте, и пришли к такому выводу, что за 30 лет мы создали рынок, тысячи частных предприятий, а из позитивных результатов за эти 30 лет мы повысили доходы населения на 20%. Мы посмотрели наши справочники статистические, взяли 30 лет. Вот я лично взял от 40-го по 70-й год. Нет,
Кайсын Азреевич, да, я прошу прощения. Да. Мы достаточно глубоко не будем, давайте, да, погружаться. Хорошо. Вы объясните, что вы предлагаете сделать сейчас.
Что мы предлагаем? Мы не предлагаем все сейчас брать и национализировать. Мы предлагаем все приватизированные предприятия объявить объектами инвестиционных конкурсов. Пусть придут люди конкурировать своими средствами, своей репутацией, своим имуществом с тем, чтобы предложить наиболее эффективные инвестиционные проекты и предъявят средства для их реализации.
А предыдущие хозяева при этом?
Да, предыдущим хозяева могут оказаться победителями этого конкурса. И, пожалуйста, тогда вот реализуйте.
А если они... Нет, подождите. А если они не оказались победителями и вкладывали... Вы же исходите из того, да, что они не вкладывали?
Да. Если они оказались не победителями, то им возвращаются новые собственники, возвращают им то, что когда-то они заплатили за эти объекты.
А с вашей точки зрения это экономически будет работать? Мне, как новому собственнику, совершенно неинтересно что-то там выдавать.
Вы знаете, есть вот сейчас новые собственники имеют силы и средства вторгнуться в какие-то эффективные отрасли, а ведь приватизированные были именно эффективные отрасли. А что касается вас как нового собственника, вы с радостью отдадите те копейки, которые они когда-то заплатили по тем схемам приватизации, с тем, чтобы получить вот...
Ну, то есть это будет не совсем экономическая сделка, потому что они должны будут кому-то доказать, что это копейки, а не полновесные рубли. Они ведь наверняка будут на этом настаивать.
Никто никому ничего доказывать не будет, ибо цена покупки этих предприятий отражена в документах о приватизации.
Я в свое время... За 30 лет-то у них помимо цены еще были какие-то варианты вложений, скорее всего?
А насчет вложений, если это были результаты, которые были порождены этими же активами, то они часть из них вкладывали, а часть присваивали.
И вот здесь то есть, и кто вот в этом всем разбираться будет? Это ведь непростая экономическая сделка.
Да, я просто вот первую часть поясню. Действительно, если, например, они брали кредиты, вкладывали, их можно рассмотреть отдельно, а какие они получили отсюда прибыли и куда их увели, в офшоры или где-то за рубежом, тоже. Значит, на этот счет я могу вам сказать, когда проводилась та приватизация, везде были созданы комиссии для этого. Мы тоже предполагаем...
Которым мы теперь не доверяем, вот в чем проблема.
тем комиссиям мы не доверяем, да, а в этой связи мы предлагаем, я, правда, не знаю, писали ли мы в этой статье, в эту комиссию могут войти эксперты самых разных сфер, включая даже иностранных экспертов.
Хорошо. Еще одно уточнение. Смотрите, профессор, вот вы пишете, формирование новой экономической модели с перераспределением функций финансово-экономических ведомств, составлением планов развития, направлением прибыли в частных руках, которые сейчас в частных руках и выводятся за рубеж, на денежные инъекции в национальную экономику. То есть это будет какой-то приказ частнику, этот рубль туда не переводи, а сюда переводи?
Нет, это будет не приказ, это будет оценка объектов вот этой, как вы сказали, реприватизации, какие она дает доходы и куда уплывают эти средства.
Ну, то есть министерство начинает командовать, говорит, я тут изучил, твои средства таковы, что ты должен их вкладывать в нашу экономику.
Я говорил не про министерство, а про специально созданные комиссии, куда можно включить тех субъектов, которые мы можем считать. Я даже предполагаю, что здесь могут быть и зарубежные эксперты.
Хорошо. И эта же комиссия создает планы развития и утверждает для частника-владельца.
Нет. Этой комиссии предъявляют планы инвестиционного развития предприятий соискатели вот этих конкурсов.
То есть, а потом они уже на обычных рыночных условиях работают?
Они отбирают из этих вот самых планов, причем тут надо не только нарисовать инвестиционный план развития, но и надо предъявить средства, которыми это будет достигнуто. Это тоже надо доказывать. Угу. А потом уже, понимаете, тут идея... Давайте я углубляться не буду, но маленький...
Да, совсем коротко,
приведу.
Да, минутку.
Коротко. Вы знаете, в 17-м году Нобелевская премия была, присуждена Ричарду Талеру. Ну, у него теория состоит из нескольких эффектов. Один эффект такой. Есть собственность приобретенная, а есть собственность наделенная. Иначе говоря, есть собственность, которая вот с неба упала, а другая вот... которую вы заработали и приобрели. И он приводит массу примеров, я из-за экономии времени говорить не буду. Он говорит о том, что собственность приобретенная наверняка будет работать эффективно, а собственность наделенная, которая вам с неба упала, наверняка будет работать неэффективно.
Это логика понятна, спасибо.
Да, это логика понятна. Так вот здесь, вот если так некий логический мостик перебросить, мы хотим, чтобы вот эта собственность, которая когда-то была наделенной, стала
приобретенной
и получила наиболее эффективных предпринимателей,
новых
собственных.
Спасибо.
Нашу экономику.
Спасибо. Да. Кайсын Хубиев, профессор экономического факультета МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи. Итак, идею вы поняли. Я вижу ваше сообщение. У нас сейчас к нам присоединяется еще один экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, прежде чем я начну задавать вам вопросы, я всей аудитории... У нас вопрос просто в телеграм-канале «Радио говорит МСК», мы выкладываем на голосование. По поводу доли государственного сектора в экономике. Мы не столько про приватизацию, такой вопрос задаем. Вот сейчас говорят, госсектор в экономике 46%, в транспорте и вовсе до 70% выручка секторальная. Мы спрашиваем, надо ли, чтобы государство в экономике было больше? Да, экономика должна быть вся государственная. Да, основные отрасли должны быть государственными, а участников только вот то, что государству не надо. Третий вариант. Нет, основа как раз участников. У государства только оборонка. И четвертый вариант. Экономика вообще дело частника, а государство и собственник неэффективный. Голосование запускаем. Теперь я возвращаюсь к вам. Извините, что пришлось вот так вот с паузой начинать разговор.
Нет, наоборот, очень, очень хорошо. Я вам прям сразу даже прокомментирую весь этот опрос.
Так уже давайте.
Смотрите, доля государства в экономике – это вопрос, ну, скажем так, регулярной экономики, мирной экономики, рыночной экономики, назовите как хотите. Сейчас этот вопрос перестает быть актуальным, поскольку доля государства в экономике будет измеряться по-другому. Государство, переходя к мобилизационной экономике, может само не владеть активами, но распоряжаться ими или давать распоряжение их номинальным владельцам, которые будут, в свою очередь, эти распоряжения выполнять, и таким образом государство, доля государства в экономике будет зависеть исключительно от объема мобилизационного задания.
Хорошо, это мы уж совсем о конкретных событиях и условиях 2022 года, но вернемся к сегодняшним новостям. Про реприватизацию. Экономисты МГУ, они ведь не на базе специальной военной операции, но не только про эти условия говорят. Они говорят про то, что нужна новая экономическая модель. Кайсин Кубиев у нас только что в эфире был. Они говорят про реорганизацию системы частной собственности. Говорят о том, что некие комиссии должны заниматься определением, куда направлять прибыль, для того, чтобы частник не выводил прибыль за границу. Что думаете по этому поводу?
Я думаю, что это замечательный план, который можно обсуждать до посинения, но который не имеет вообще никакой связи с реальной жизнью.
Почему?
И не только даже потому, что мы находимся в состоянии перехода к мобилизационной экономике, и все эти вопросы просто отмирают на взлете, да? Вот. Но даже и потому, что... Вот давайте предположим, что у нас нет никакой специальной военной операции, никакой мобилизации, что мы живем все еще в начале 22-го года или там в конце 21-го, и вот вышел этот замечательный доклад. Да, у меня только один вопрос, не экономический, но наивный, может быть. А кто его будет реализовывать, этот замечательный план?
Будет комиссия с привлечением иностранных специалистов.
Да, извините, я забыл, что там есть замечательная комиссия. А где она была раньше?
Подождите, мы только что это обсуждали. Та предыдущая комиссия, вот которая приватизацию проводила, мы ей действительно не доверяем, там было неудачно. Но теперь-то мы научены опытом, поэтому эту комиссию мы создадим правильную.
Простите, та комиссия была в 96-м году.
Ну да.
На протяжении последних 22 лет нашей страной и экономикой управляет совсем другая комиссия, которой тоже не пришло в голову делать эти вещи, и поверьте, не потому, что им не предлагали вот замечательные всякие профессора, а просто, ну, скажем так, вот представьте себе, что кто-то приносит этот доклад там президенту Путину или премьеру Мишустину. Что они должны сделать? Ударить себя по лбу и сказать: «О, черт, как же я раньше-то не догадался?»
Подождите, а вдруг да?
Слушайте, ну еще раз, мы можем до посинения обсуждать всякие абстрактные варианты, да, но...
Ну, то есть, реприватизация невозможна, хотите сказать?
Нет, не невозможно. Почему? Она возможна как раз. Я говорю о том, что все это возможно, ну, там, в той или иной форме, да? Но это не делалось и не будет делаться, разумеется, и сейчас, потому что, ну, просто другие планы на эту жизнь.
Хорошо, другие планы на эту жизнь. Но теоретически все-таки, в чем проблема? Почему вот говорят, это невозможно отмотать назад?
Да нет, это возможно отмотать назад. Ну, как бы, чисто технически, смотрите, уважаемые профессора, которых я не имею чести знать, далеко не первые на этом поприще. Ну,
да вообще это популярная идея на самом деле.
Многие уважаемые экономисты не просто выступали с таким предложением, они клали его на стол президенту. Это было. Я уж не буду называть имен, как бы, но это легко найти, да? Все эти предложения о реприватизации, о приватизационном налоге, ну там в разных формах это все одно и то же. Они все были, причем давно, это не то, что вчера происходило, это происходило много лет назад. Ну, то есть это, такие предложения не пользуются спросом. У нынешней системы государственной власти, дело даже не лично в президенте, вся система государственной власти в современной России построена на защите интересов крупного частного капитала. А вы хотите к ним прийти и сказать, давайте мы этот крупный частный капитал пинком под зад отправим куда-нибудь подальше, да? А вы будете обслуживать теперь вообще непонятно кого.
Нет, ну вот смотрите, хорошо, вот Водолей прямо пишет, действующая власть не будет это реализовывать. Получается, что они распишутся в собственной ошибочной многолетней политике. Ну хорошо, тогда другая власть приходит и будет это реализовывать, и это легко пройдет.
Знаете, ну, это уже вопрос не из области экономики насчет другой власти.
Нет, а это как раз вопрос экономики с точки зрения технологии. Это возможно?
Смотрите, реприватизация, да, возможно. Да. Приватизационный налог, да, возможен. У меня другой вопрос. Но если уж обсуждать теорию, ну, давайте представим себе, что все это случилось. И что у нас вместо старых собственников
новые.
У этих активов появились новые.
Которые заплатили полновесный рубль за этот актив.
Которые заплатили, да. Государство получило дофига денег, да. Что оно будет с ними делать, отдельный вопрос. Но дальше, я так понял из описания, я самого же доклада не видел, я видел только новость про него. Так вот, в этой новости, из этой новости, я так понял, что уважаемые профессора видят самую большую проблему российской экономики в выводе капитала.
Да.
Ну, давайте теперь представим себе, даже не обсуждая, самая это большая проблема или нет. Представим себе, что у этих активов, ну, какого-нибудь Норникеля, новые владельцы, которые заплатили кучу денег за них. Да? Откуда они взяли эти деньги, отдельный вопрос. Ну, допустим, заплатили. И что помешает этим новым владельцам продолжать выводить капитал точно так же, как старые.
Они, когда доказывали, что они лучшие покупатели для этого, перед комиссией пообещали, что будут вкладываться. Я так понял.
Так, а старые, что вы думаете, не обещали?
Ну да. Спасибо. Денис Ракша, спасибо. Экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неоком». Он был с нами на прямой связи. Наше голосование продолжается. У нас не столько про доклад вопрос, сколько про ваши мысли по поводу того, кто должен быть главным на рынке. Как хозяин, не как тот, кто устанавливает правила. Правила, понятно, что государство будет устанавливать. Эксперты говорят, что у нас госсектор в экономике 46%. В транспорте, энергетике там больше 70% секторальной выручки уходит государству. Долю-то такую государство надо увеличивать с вашей точки зрения? И вот там 4 варианта ответа. Заходите, голосуете, потом возвращайтесь к нам для обсуждения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 октября, сейчас 17.36, в городе семибалльные пробки по Яндексу, ЦОДД даже жестче оценивает пробки на московских улицах, 8 баллов, прямо сейчас имейте это в виду. Тяжелое Садовое кольцо, очень сложное. Третье транспортное кольцо, особенно внутреннее, особенно на Западе, на МКАДе, тоже очень много пробок. Это даже вот нельзя сказать, что на вылетных магистралях основные пробки. Хотя, например, на шоссе энтузиастов там тоже довольно долго постоите при приближении к Московской кольцевой автодороге. Еще раз напомню, 7 баллов прямо сейчас. Нам обещают в 6 вечера максимальные пробки. То есть, возможно, это сейчас и есть максимальные пробки. По Яндексу 7, по ЦОДД даже 8 баллов. Мы продолжаем обсуждение в рамках программы «Своя правда», модели реприватизации в России, которые описали экономисты МГУ Кайсын Хубиев, он был у нас в эфире 20 минут назад, и Иван Тиняков. Эта статья называется, если хотите, можете почитать на досуге, «Надломленный вектор развития российской экономики». Научный журнал «Вопросы политической экономии». Вот там это можно найти. РБК со статьей ознакомился, разместил новость, эту новость начали перепечатывать, мы тоже взяли эту новость на обсуждение, пригласили вот Кайсына Хубиева, чтобы он объяснил, что имеется в виду под моделей реприватизации. Потом у нас был Денис Ракша, у нас есть, продолжается ваше голосование. Мы спрашиваем, а как кажется, то, что предлагают экономисты из МГУ с реприватизацией, реприватизация как таковая, рано или поздно все равно мы заговорим о роли государства в экономике. И вот мы спрашиваем, сейчас доля госсектора в экономике 46, в транспорте, энергетике и добыче полезных ископаемых, и вообще и вовсе больше 70% секторальной выручки, так надо ли увеличивать эту долю? Что вы думаете по поводу роли государства в экономике? Экономика вся должна быть государственная, как в Советском Союзе. Первый вариант ответа. Второй вариант. Основные отрасли экономики должны быть государственными, а вот все, что государство не забирает, на это могут претендовать частники. Вот именно так. Третий вариант. Нет. Как раз частники и должны быть основой, а государство только оборонкой. Вот то, что принципиально важно, вот... оборонка, не более того даже, не государство определяет, а мы заранее сразу говорим, вот даже не более чем оборонка, а все остальное частник. И, наконец, четвертый вариант, да вообще все частники, потому что государство, собственник, неэффективный. Вот такое словосочетание раньше довольно часто звучало, сейчас звучит меньше. Голосование идет, спасибо всем, кто проголосовал, но еще 20 минут у вас на это есть. Теперь присоединяйтесь к нам по телефону, поговорим об этом. Денис выбрал третий вариант, государство занимается оборонкой, все участников. Григорий говорит, если уж на то пошло, надо квартиры реприватизировать, а то вдруг эти квартиры в аренду сдают, а денежки живут в Таиланде. Вот, кстати, да. Тоже ведь выводят за границу. Социалку и оборонку надо государству, пишет 639-й, а остальное все частникам. Дальше. Придут большевики и все поделят. Это Григорий из Санкт-Петербурга. А реприватизации каждые 20 лет, кажется, преувеличением. 639-м говорит, деньги вообще-то тишину и правила какие-то любят. Водолей я уже цитировал. Игорь Владимирович говорит, подождите, опять все отобрать и поделить? Все возвращается на круги своя. Не совсем, видите, Кайсын Хубиев, он же объяснил. Это не отобрать и поделить. Если ты не смог... доказать на новом аукционе, что ты хочешь это купить, тогда ты не сможешь. Тебе вернут деньги, которые ты вложил. Ты же вкладывал там несколько копеек во время приватизации, говорит господин Кубиев. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, прошу.
Я лично за частный бизнес, да. Я работал и на государственных предприятиях, и на частных. На частных мне нравится больше. Потому что больше порядка. На государственных получается так, что воруют, начальство ворует у государства, вы знаете, и довольно часто.
Ну, вот смотрите, хорошо, я вас услышал, но теперь я возвращаю вас к докладу, побудьте со мной. За 30 лет, говорят авторы доклада, рыночная же экономика, и Россия отстала в разы от мировой траектории экономического развития. И вот они как раз говорят, раздали частникам. Вот неправильно на приватизации. И они вот неэффективны как собственники.
Ну вот я вам скажу, я работал, значит, при советской власти на оптическом заводе, да. Я был, значит, учился в технику и на практику пришел на завод сверлить перископы, да, там автоматик такой, нарезать резьбу, сверлить дырки, нарезать резьбу. Я за полсмены сделал смену, это первый день. Смену работник. Ко мне проходит мастер, говорит...
Что-то ты не надо так. Я знаю, да-да-да.
По заводу, вот, друзьям сходи. Ты
мы так не работаем.
Добьешься расценки. Вот. Вот она, это государственная система работает, понимаете? На частную никогда такого не будет. Там все более эффективно.
То есть вы как раз говорите, не надо думать не об эффективности частников и о реприватизации, об эффективности оставшегося государственной собственности.
Ну, скорее, да, я бы об этом
понял. Говорил. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо радиостанции за то, что они подняли эту сверхактуальную тему. Очень, очень нужную, о которой говорят профессионалы уже десятки лет. Конечно, нужно понимать, что вне государства никакой экономики не существует. Ни частной, ни нечастной. Потому что государство всегда контролирует любую экономику. Только в разной степени.
Подождите, это важно, Виктор Михайлович. Потому что государство может контролировать экономику как государство, а мы-то говорим о государстве как хозяине.
Государство создает правила. Оно может быть косвенно, через налоги, оно в какой-то степени всегда является в какой-то степени хозяином. Для того оно
и нет, это иначе как раз это другая мышление. История. Хозяин налоги не устанавливает.
Дело в том, что, а что касается конкретного предложения, то вот не углубляя в его суть, нужно понимать то, что давным-давно написаны книги. Мы единственная в мире страна, которая создала частный сектор не за счет от развития своей страны, как это делало в богатых западных странах. Там олигархи создавались и богатели вместе со страной. а наши грабили страну и создавали...
Здесь сейчас очень много броневичка, Виктор Михайлович, извините. Мы на частном предприятии, говорит Григорий, тоже не перерабатываем. Могут же норму поднять. 639-й частник рискует своими деньгами, государство, значит, ничье. Квартиры никогда не расприватизируют, тогда придется деньги тратить на обслуживание, а так собственник за все платит, пишет Андрей. Ну-ну, собственник за все платит? Ну-ну. А есть логическое объяснение, почему государство сидит в транспорте, пишет Виталий. Например, есть электрички, региональный железнодорожный транспорт, если их отдать частнику, через месяц, через полгода он ее закроет, ну и так далее. Про транспорт это ведь экономика чуть шире, чем просто транспорт. Профессор, доктор экономических наук Игорь Липсиц с нами на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Вы тоже наверняка слышали эту новость сегодняшнюю про то, что экономисты МГУ описали модель реприватизации в России с плановостью, согласованной фискальной и монетарной политикой, с тем, что Центробанк перестает быть самостоятельным, как это сейчас. Они говорят, что 30 лет существования рыночной экономики показали, что Россия отстала от мировой траектории, а провал в том, что у нас не совсем правильные частники. Они получили в результате приватизации не за полный рубль, и потому реальными частниками, эффективными собственниками быть не могут. Что думаете?
Ну, видите ли, на экономфаке МГУ существует некая группа преподавателей, к сожалению, которые заснули еще при Брежневе и так и живут во сне до сих пор. Поэтому пишут какие-то безумные проекты для Зюганова.
Ну, давайте более аккуратными в оценках. Вам не нравится,
короче? Нет, это правильно. Они подают такие законопроекты, которые потом, естественно... Правительство отвергает, потому что они бредовые. Они тут предлагали недавно законопроект о государственном планировании в Российской Федерации. Так что я излагаю абсолютно точно по тексту государственной деятельности.
Хорошо, но ведь это очень... я так пытаюсь подобрать слово. Это же популярная, идея.
Давайте разбираться. Ведь они что предлагают? Провести реприватизацию. Или национализацию, или реприватизацию. У вас уже Роснефть, государственная компания, Газпром... Государство, вы что будете национализировать? Расскажите мне, пожалуйста, да? Дальше, реприватизация. Мы все предприятия, которые приватизировали, опять будем продавать. При этом вопрос, естественно, откуда возьмутся деньги? Эти вот люди с МГУ, они как-то даже не обсуждают, откуда возьмутся огромные суммы, десятки миллиардов долларов, чтобы выкупить предприятия там черной металлургии, цветной металлургии. Откуда эти деньги в российской экономике просто возьмутся? Но эти люди этого не видят, они пишут какие-то безумные проекты, и их предлагают, чтобы вот изобразить некую научную деятельность. Все это абсолютно бессмысленно, это даже смешно обсуждать, поскольку это
Хорошо.
Не имеет никакого отношения.
Ладно, давайте тогда от этого конкретного проекта уйдем, но я все-таки пытаюсь понять ваше отношение к этой истории. Очень многие полагают, что приватизация была проведена несправедливо, и с этим надо что-то делать.
Согласен. Вот с этим я согласен, потому что я об этом писал еще тогда, когда шла приватизация, воевал тогда с Чубайсом, пытаясь изменить модель приватизации. Но есть другие, более разумные решения. Скажем, есть так называемый приватизационный налог, который мог бы быть взят с тех, кто тогда получил предприятие не очень красиво, не очень честно, через, скажем, залог и аукционы. И этот налог можно было бы направить в социальные фонды поддержки населения. Но сохранять собственность надо. То, что предлагают эти преподаватели из МГУ, это безумная совершенно история. И сделать это невозможно, и нарушив независимость ЦБ, мы получим с вами только совершенно безумную эмиссию, и в итоге получим, соответственно, из-за этой эмиссии безумную инфляцию.
А вот это отдельно, подождите секунду, давайте, раз уж вы заговорили и про Центробанк, тогда объясните, а в чем, почему вот мы вдруг, если откажемся от независимости ЦБ, или, как некоторые говорят, от зависимости Центробанка Российской Федерации от кого-то извне России, так вот, если мы от этого откажемся, почему тогда у нас инфляция это будет?
Объясняю. У нас, смотрите, Министерство экономики отвечает за рост экономики. А Центробанк отвечает за то, что была не слишком высокая инфляция и устойчивый рубль. Если мы лишаем Центробанк вот этой функции, подчиняем его Министерству экономики, тогда он будет вместе с ним закачивать деньги, чтобы быстрее экономика росла. Но это будут пустые деньги. А раз в экономике закачиваются пустые деньги, то денег становится слишком много, начинается инфляция. У нас уже в этом году потребительская инфляция 48%, если вы не знаете. Да? Вот мы сейчас подчиним Центробанк Минэкономики, как мы уже подчинили Росстат и потеряли объективную статистику, мы сейчас подчиним Центробанк Минэкономики, и он будет выпускать столько денег, сколько Минэкономике нужно на безумные инвестиционные проекты в экономике. А вы будете потом приходить в магазин и ужасаться, что у вас за год цены поднялись в два раза. Хотите, пожалуйста.
Так, теперь по поводу денег. Откуда деньги? Вот вы сказали, наши слушатели тут же говорят, деньги оттуда же, откуда яхты и дворцы. Они сейчас уводят эти деньги из страны, они у них есть, и они вот эти деньги будут вынуждены вкладывать в предприятие.
А вот вопрос интересный, а почему они их не вкладывают в Россию? Если бы в России было выгодно вкладывать, никто бы деньги не выводил. У нас же был очень долгий момент, когда выводили деньги за рубеж, скажем, на Кипр, а потом тут же отправляли в Россию вкладывать собственное предприятие. Но деньги были как бы уже защищенные, иностранные, но вкладывали-то в российскую экономику. Это был такой очень мощный поток. А потом стало страшно вкладывать в российскую экономику. Очень легко отнимают собственность, очень легко сажают на нары собственников бизнеса. И люди стали выводить как можно быстрее деньги. Вот в этом году будет очередной рекорд, около 220 миллиардов долларов будет из страны выведено. Потому что страшно оставлять деньги в России, и невозможно здесь нормально работать. Поэтому... нельзя ругать людей, которые вводят деньги. Они делают рационально, не спасают то, что заработали.
Нет, хорошо, а никто вот ругает. Подождите, ругать мы не будем, но мы говорим же о другом. Надо что-то сделать. То есть, что такое заинтересовать, я действительно тоже не понимаю. Приказ, будь заинтересован с завтрашнего дня вкладывать свои предприятия.
Вот, я сейчас объясню.
У населения 27 триллионов, пишет наш слушатель. Вот пусть и вкладывают.
Еще раз, я чтобы вложил, я должен быть уверен, что меня эту собственность не отнимут. С этим согласны?
Ну, странно спорить.
Конечно. А чтобы не отняли, мне что нужно? Мне нужно, чтобы у меня была в стране нормальная судебная система. Наш Российский союз промышленников и предпринимателей сказал, мы готовы поднять экономику России, дайте нам только нормальную, объективную, честную судебную систему, чего в России сейчас нет.
Слушайте, а как тогда облигации федерального займа продавали нашим предкам? Ничего продавали без этой вот истории, про которую сейчас говорите?
Их продавали-то принудительно, мой золотой. Вы не забываете, я-то это все помню, это на моей жизни было. Их продавали принудительно. Ты приходил, тебе говорили, ты должен отдать на облигации 1/12 годового фонда, 1 месячную зарплату. Моего отца заставляли обычно 2 месячные зарплаты, вот 1/6 годового фонда зарплаты. Принудительно, или можно было вылететь из партии. Вот так это пропукали. Я понятно объясняю?
Да нет, я совершенно понимаю, но с другой стороны, нельзя приказать, что ли?
Приказать нельзя. Если ты приказываешь человеку, то ты должен брать на себя ответственность за его компанию. Если ты приказал частному собственнику, что производить, кому поставлять, почем продавать, то ты несешь ответственность за финансовые результаты. Тогда собственник к тебе приходит и говорит, слушай, нужна мне эта твоя собственность, которую я когда-то приватизировал, забираю ее обратно. И сам разбирайся с ее убытками. И будет опять куча убыточных предприятий, как мы имели в Советском Союзе. У нас уже к этому, кстати, государство стало склоняться. У нас тут выступил недавно один замминистра промышленности и сказал, нам надо научиться делать планово убыточные проекты. Ну, счастье какое несказанное нас ждет.
Но все-таки много сообщений от слушателей, которые говорят, они... никто не пишет, главное, кто они. Наверное, вот эти богатые, ужасные люди, которые, значит, приватизировали за 5 копеек предприятие, и теперь, значит, на них зарабатывают бешеные деньги, мошенническим путем наживают их и выводят деньги за рубеж. Нас не надо трогать, мы молодцы, но вот они-то мошенническим путем, и им-то можно приказать.
А эти же самые люди, которые у нас владельцы крупнейших предприятий, вложили за последние 20 лет, кстати, огромные деньги... В улучшение промышленности мы модернизировали всю черную металлургию. Она у нас была с очень старым оборудованием. Мы обновили. Мы обновили оборудование на цветной металлургии. Мы построили некие производственные заводы машиностроения. Что-то сделали. И сделали бы больше, если бы условия для ведения бизнеса были лучше. Но государство в лице правительства создает такие условия, что вкладывать в Россию невыгодно, опасно.
Хорошо, тогда давайте вот в завершении разговора у нас сейчас идет голосование. Мы спрашиваем, что думают наши слушатели по поводу того, какова должна быть доля государства в экономике. Есть разные данные.
Она у нас так огромная. Она у нас огромная.
Да-да-да.
Могу назвать цифры.
Давайте, какие у вас?
Значит, по самой скромной оценке, это 46% экономики России.
Это у нас как раз в голосовании цифра приводится.
Да, значит, Федеральная антимонопольная служба сказала, что 70%.
И это есть цифра?
На государство работает 40% занятых в России, и государство вкладывает 14% инвестиций в экономику. У нас уже в значительной степени государственная экономика. Что мы сейчас будем тут опять менять? Мы и так уже живем в государственной и низкоэффективной из-за этого экономики.
И вот смотрите, приводя эти цифры, мы спрашиваем наших слушателей, нужно ли увеличивать долю государства. И там четыре варианта ответа. Экономика должна быть, как в Советском Союзе, государственная. Второй вариант, основные отрасли должны быть государственные, участников только то, что государству не нужно. Третий вариант, основы частники, у государства только оборонка. И четвертый вариант, экономика это вообще дело частников, а государство, собственник, неэффективный. Вы бы какой вариант выбрали?
Я бы выбрал скорее четвертый, потому что это подтверждается всем мировым опытом. Как правило, государство не очень эффективно управляет экономикой. Оно социальной этой сферой с трудом справляется, а уж когда налезет бизнес, то будет как в Советском Союзе. Все было государственное и все было неэффективное. Куча убыточных предприятий, паршивое качество продукции, жуткий дефицит, проблемы продовольственные, все через заказы на предприятиях, государственная экономика. Мы это как раз своей истории очень попробовали и пришли к беде.
Понятно, спасибо. Игорь Липсиц, доктор экономических наук и профессор, был с нами на прямой связи. А что Китай, как там, то-то и оно. А что, вы как-то сами себе ответили, и то-то и оно тут же ответили на этот ответ. Не понимаю. Андрей, то-то у Норникеля утечка из цистерны была экологическая катастрофа, вкладывал Потанин денежки, да не туда. А участников, кто-то говорит о том, что участников вообще проблем не бывает. Вот про государство в СССР полный поклеп, пишет 748-й. А что конкретно было поклепом вот в том, что только что говорил господин Липсиц? Он же утверждает, что он про цифры говорит. Одну нефтяную компанию так приватизировало. Государство дало денег, чтобы ее купили за копейки. Ну, там не совсем так. Государство и вообще по-другому взяли денег для того, чтобы купить. Ну, то есть денег исходно не было. Взяли, купили, вернули. Но как бы то ни было, ну, хорошо, дальше. Учитывая все это, мы теперь что должны? Отобрать обратно, вернуть эти деньги? Ведь деньги-то были вложены. Игорь Липсиц говорит, ну, утечки у Норникеля во время Советского Союза не было, пишет 748-й. Вам стоит все-таки изучить этот вопрос. Тогда Норникеля не было во время Советского Союза, но предприятие-то было. Сейчас начнем, да, действительно, Виталий говорит, сейчас мы начнем говорить про лучший советский пломбир за 20 копеек. Ну, давайте все-таки как-то попытаемся обойтись без этого разговора. Мы сейчас про другое. 7373948. Да, прошу.
Юрий, добрый вечер. Угу. Александр, Подмосковье.
Давайте.
Вы знаете, что меня заинтересовало? Вот где-то в тени осталась часть проблемы. Будет ли служба в этих комиссиях оплачиваться, в каком размере и кто будет платить? Я тут почему-то сразу вспомнил Николая Васильевича Гоголя.
Слушайте, а если мы говорим о том, что эта комиссия, то есть чиновникам-то будет платить, видимо, государство, но принимать решения, насколько я понимаю, будут заслуженные люди, которым вряд ли за это будут платить?
А вот и надо бы выяснить.
А что это меняет?
Ну что, может быть, смысл в этом заключается, чтобы создать комиссию, это во-первых.
Не-не-не, ну понятно, тут чтобы озолотиться. Я понимаю, но мы же начали с того, что предыдущая комиссия была нехороша, и мы понимаем, в чем проблема, поэтому, видимо, как-то попытаемся это обойти. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я согласна с господином Липсицем во всем, кроме одного. Заснули они при Никите Сергеевиче, когда были разогнаны несчастные... Ну, в общем, вы знаете, что я имею в виду.
Ну да.
Вот. Но у меня вопрос вот какой. Значит, этот инвестиционный план, который я как бизнесмен представляю этой комиссии, состоит из трех частей. Затраты, которые я оплачу прежним собственникам, ну, грубо говоря, очень грубо. Второе, инвестиции, которые я буду вкладывать в это предприятие, да, в этот проект.
Ну да, видимо.
И третья часть проекта, куда я буду тратить прибыль, полученную в результате работы с этим проектом. Вот третья часть мне вообще непонятна. Потому что это, если имеется в виду промышленность, это долгие деньги. Это я не завтра получу прибыль, и не через 3 года. И какая будет конъюнктура на рынке через 3, там, через 10-15 лет, я же не знаю. Я так и буду привязана к этому проекту.
Да, вы будете... Получается, что вы заранее подписались, что называется. Я буду финансировать его, несмотря ни на что.
Я буду финансировать, я не отвлекаюсь. Но вот сегодня нужны стране лайнки с галушами.
А вы заняты. Вам не до этого.
Нужны боты.
Ну
а
да.
Через 10 лет мне скажут, что иди ты со своими валенками и ботами, сейчас уже все носят сапоги казаки. А у меня все в проекте финансирование валенок с галошами. И куда я вылечу, в какую трубу с этим проектом финансирования?
Я понял, спасибо. Юстас, беда Советского Союза не в тотальной госсобственности, а в отсутствии рынка. Так а рынок-то почему отсутствовал? Ровно поэтому тотальная госсобственность не предполагает наличие рынка. Вы неужели этого не понимаете? Ладно, а мы любим всегда наказывать проклятых буржуев, но давайте мысль перенесем на уровень рядовых квартир, пишет Виталий. Кто сказал, что приватизация квартир гражданами – правильная вещь? Граждане справедливо приобрели в собственность двухкомнатную квартиру в условном Чертанове. Наверное, просто по праву нахождения в ма... Кстати, да! Эта же логика совершенно точно работает. Действительно, вы приобрели в свою собственность двухкомнатную квартиру в условном Северном Чертанове. Мне кажется, что вы недостаточно эффективно живете в этой квартире, и поэтому я приезжаю из другого города, плачу полным рублем, и все. Да, возвращаю там сколько-то денег, рублей 10 вы, наверное, потратили на приватизацию. Ну и ладно, и хватит. 7373 может снять государство денег со всех неэффективных и послать нормальное русло, скажем, на ВПК, пишет 558. Нет, то, что государство может снять денег, это понятно. А кто будет определять, эффективно или нет? Если мы, в общем, довольно часто задаем вопросы об эффективности государства. 7373948. Заканчиваем голосование. Буквально через несколько секунд итоги подводим. Да, прошу.
Алло.
Да.
Юрий, добрый вечер.
Совсем коротко прошу.
Дмитрий, Подмосковье. У нас 5 миллионов предприятий различных форм собственности. Нужно провести ревизию каждого предприятия.
Кто будет это делать?
Комиссия, о которой вы говорите, и более миллиона предприятий числится, но не работает. Кто работает на российской экономике, оставит, кто не работает, мошенничество занимает, внедрить акции государства, и все будет на свои места.
Вам кажется, я понял. А главное, что надо где-то найти комиссию. Многие предполагают, что в результате этого те, кто работает в этой комиссии, озолотятся. Но это лишь предположение. У нас было голосование. Мы запустили его в начале часа, теперь подводим итоги. Мы спросили, что вы думаете о доле госсектора в экономике? Самый популярный ответ – 50%. Основные отрасли должны быть государственными. То, что государству не нужно, частники могут на остальное претендовать. Еще 20% говорят, экономика должна быть полностью государственной, как в Советском Союзе. 17%, как и Игорь Липсец, говорит, нет, экономика – это дело частников, государство – неэффективный собственник. Их 17%. А 13% еще говорят так. Основой должны стать частники, а государство должно заниматься только оборонкой. Всего доброго.